9:06, разворот на Пермском эхе, в студии Артем Жаворонков.
И Вячеслав Дегтярников.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сейчас, наверное, проговорим темы.
Жаркие споры были на тему тем.
Жарких споров не было, было непонимание некое. Но это в последнее время бывает и довольно часто. У нас,
в обществе какие-то происходят.
Весна,
процессы.
Галоперидол, клизма. В последнее время, я бы даже сказал, холодненькое анисовое. Вот необходимо. Это точно. И коечка с надписью «Ноги».
И куклы в воду.
Ну, это неошаманизм, это абсолютно понятная и ясная история. В последнее время политтехнологи ее часто используют, так что никаких новостей в этом плане не присутствует. Ну, понимаешь, это то же самое, что неопротестантство. Вот, ну, есть вот такие течения, при этом не отменяют, понятное дело, саму основу. Значит, вначале вот Артем предложил поговорить о неком ролике, который присутствует в интернете. Называется он «Я русский».
Нет, «Я русский оккупант» он называется.
Вот, «Я русский оккупант».
Да. Можно я два слова, почему именно об этом ролике? Дело в том, что очень часто, и мне попадались такие указания в Фейсбуке и ВКонтакте, где этот ролик активно перепощивается.
Главное, это надежные источники.
Было указано, что автор этого ролика — пермский писатель, проживающий ныне в Екатеринбурге, Алексей Иванов. Газета «Коммерсант», «Новый компаньон», не буду отбирать это, связалась с Юлией Зайцевой, агентом Алексея Иванова, который прокомментировал эту ситуацию, открестившись от этого ролика, сказав, что авторство Алексея Иванова — это фальсификация. Ну, это, в общем, одним словом, не Алексей Иванов автор этой публикации. Ну, об этом в первой части.
Затем поговорим о навязчивом маркетинге. Одна из моих знакомых пыталась купить тут посудомоечную машину. Сверху посудомоечные машины ей попытались нам навязать фактически по стоимости.
Попытались или навязали?
Ну, частично навязали, частично после часа уже перетираний. Частично. 2500 ей все-таки сверху кинули. А так пытались еще одну посудомоечную машину сверху навязать по стоимости. И в оконцовке мы поговорим о... Тут буду использовать, значит, получается, служебное положение, да, в личных корыстных целях. Поговорим о сборе средств, народных сборе средств. Он часто популярно стал. Вот Задорнов там ищет там деньги на фильм с помощью народа. Кстати, пермяки ему там подкинули, по-моему, 2 миллиона.
Ну, видишь, серьезно же ограничили у нас возможности использования денег, например, западных всяческих фондов, финансирующих подобные проекты. Вот, собственно говоря, и наш карман не резиновый. Появился
такой интересный
феномен,
вариант.
Да?
Да, вариант сбора народных средств. Вот
поговорим об этом. Проекты журналистские, в том числе.
Журналистские, киношные проекты, творческие проекты, там, фестивальные проекты, разные проекты. То есть вот есть грантовые проекты, а есть вот возможность с народа собрать.
С миру по нитке, что называется.
Да.
Но об этом в самом
А сейчас обзор прессы. Часа. Вот Артем как раз все читал внимательно, шелестел газетами, мышкой всячески пытался быстро-быстро
дергал двигать. Мышку, да.
Сейчас расскажет о том, о чем пишут.
Шелестеть-то, Слава, нечем, к большому сожалению. Мы обычно обзор прессы проводим по интернет-версиям тех изданий, которые обозреваем. Ну, вот добираются они к нам.
А ты включай фантазию.
Сранья.
Включай фантазию. Вот, видишь, и зашелестел.
И зашелестел анонсами сегодняшнего дня. «Коммерсант» пишет сегодня, много публикаций в этом издании, пишет сегодня о Романе Юшкове. Прокуратура определилась наказанием правозащитнику. «Продажи не думайте». «Продажи» в одно слово. У комиссии по землепользованию и застройке возникли вопросы к группе компаний «Экс». Все мы знаем, что Олег Анатольевич, находящийся сейчас, если не ошибаюсь, во Франции, он же во Франции сейчас.
Почему периодически здесь бывает?
А прямо сейчас, вот в этот момент времени. Вот
прямо сейчас не знаю.
Мы не знаем, где находится Олег Анатольевич.
Я тебе дам телефон после эфира. Позвони,
хорошо,
и спроси.
Хорошо.
Олег Анатольевич, вы где сейчас находитесь? Прямо сейчас, он тебе ответит.
Иду,
надеюсь.
Да. Мы можем не сомневаться в том, что это достойное место. Он не может находиться в каком-то порочащем его месте.
Нет, конечно, в достойном месте.
Абсолютно
находится.
Точно. Так вот, собственно, для освоения площадки на улице Спешилова, это в Камской долине, холдинг «Экс» бывшего главы Прикамья Олега Черкунова обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Все мы помним эту историю, когда чуть ли не до обвинений дело доходили, говорили о том, что в Камскую долину, в зону экстремального затопления, если что, и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, и перинатальный центр переносили. Почему? А потому что там есть бизнес-интересы у некоторых лиц, аффилированных к руководству губернии.
Да ты что?
Да, и, собственно говоря, сейчас
может
там
быть, там еще и коммуникации проложили
и
туда.
И коммуникации за государственный счет туда проложили не случайно, потому что и так далее и тому подобное.
Ну, это, знаешь,
мы
это...
не суд, мы не прокуратура, мы
это,
не выносим.
Это, наверное, все-таки наветы.
Наветы,
конечно, наветы.
Я тоже думаю, что все это чепуха, и там история кристально чистая.
Понятно,
тем не менее,
что вначале коммуникации построили как раз вот торговому центру, а потом уже от торгового центра к городу сердца и к перинатальному центру.
Я не берусь судить о последовательности, тем не менее девелопер, я про проект сейчас говорю, предложил установить там зону, которая позволяет строить торговые центры. Однако столкнулся с непониманием целого ряда членов этой самой комиссии. Они посчитали, что обоснования для смены зоны в представленных документах нет. В комиссии, вернее, в группе компании «Экс» поясняют, что рассматривают вариант строительства торговых объектов в Камской долине с привлечением соинвесторов. Для меня Камская долина — это вот все, что находится по правую или по левую сторону, вне зависимости от того, в какую сторону едешь, в Закамске или из Закамска, вот рядом с этой самой трассой, дорогой. Ну, чуть-чуть глубже, там да, буквально...
по течению реки обычно определяют, так что по правую сторону.
Нет, я имею в виду по правую и левую сторону от дороги. Вот едешь по дороге, она перпендикулярно Каме идет. Вот по правую и левую сторону — это есть вот Камская долина. Где там еще можно воткнуть хотя бы еще один торговый центр?
Там места-то хватает.
Достаточно, да?
Конечно.
Ну, вот, собственно, просят не дали.
Не дали,
ситуация,
да? Возмутились местные жители.
Нет, возмутилась комиссия по землепользованию и застройке. Амкар, который вчера представил новичков, это уже в рамках, наверное, и спортивной странички тоже, рассказал о финансовом положении. Геннадий Шилов, президент клуба, оказался самым крупным жертвователем денег в адрес команды. 50 миллионов рублей пожертвований. И это слово здесь именно так и отмечено. Пожертвований, то есть безвозмездно, то есть даром. Еще по 5-10 миллионов скинулся так называемый пул промышленных предприятий.
В мультфильме «Безвозмездно, то есть даром» сова дарила хвост, который, собственно говоря, принадлежал совсем не ей.
Ну, ослу и принадлежал он там. И Ая там звали ослика.
Вот, слушай, а как вот это нормально сочетается? Безвозмездно, даром хвостик подарить?
Нет,
тому же ослу, у которого
данном,
до этого был.
Тут нет, тут дело не про хвостик. Я про само словосочетание. Безвозмездно, то есть даром.
Ну, я, так, вот, ну, вот просто я просто мультфильм вспомнил. Ну, это так.
Да, лирическое отступление.
Да, да.
Огласили планы накануне. Нового главного тренера представили. 5 новичков, 3 из них россияне.
Да хорошо, это радует.
Да, и двое с постсоветского пространства, с бывшего, из Армении и, по-моему, если не ошибаюсь, Украины.
То есть
или из Беларуси.
Иностранные голодранцы.
Почему голодранцы, слова? Они совершенно не голодранцы, это неплохо зарабатывающие, перспективные, профессиональные спортсмены, которые локомотивом являются для развития футбола в Пермском крае. И тут я готов спорить, вот... вот
локомотивом
до
является.
Локомотивом. Если бы в Перми не было Амкара, да, то развитие
побежали.
Футбола, тот
ладно,
импульс,
поехали.
Который есть сегодня в развитии детского футбола в нашем регионе, просто бы отсутствовал. Это помнишь историю с Урал Грейтом? Тоже же говорили, о, сколько... А вот Урал Грейт уже сколько нет, а Урал Грейт Юниор существует,
а
молодые
есть.
Игроки, да, молодые игроки все еще рождаются в Пермском крае, имеется в виду как профессиональные звезды, как профессиональные баскетболисты. И до сих пор мы являемся поставщиками игроков, а многие команды нашей страны, не только нашей. А все потому, что был Урал Грейт. Тут, конечно, деньги несопоставимые. Футбол — одна из самых дорогих игр в части вот, приобретения и обслуживания. Но, тем не менее. 9 марта, напоминаю, дорогие друзья, в 15 часов принимаем «Московская торпеда», матч на стадионе «Звезда». После долгого перерыва. И это здорово. Идем дальше. В активном поиске завершена инвентаризация Экопромбанка. Не досчитались всего 7 миллионов рублей. Агентство по страхованию вкладов проводило эту самую инвентаризацию. Всего из 10 миллиардов 600 миллионов активов банка почти 4 миллиарда, пишет «Коммерсант». Это кредиты, выданные юрлицам и физлицам. И сейчас большинству компаний агентство направило исковые заявления в арбитражный суд. По большинству компаний вот, собственно, пытаясь отсудить эти самые 4 миллиарда, чтобы вернуть деньги вкладчикам. Ну вот, и еще одна любопытная новость. ПФПГ, аффилированные нынешнему руководителю агентства по развитию фонда по развитию Дальнего Востока Андрею Кузяеву, наверное, решила заняться сельским хозяйством. По крайней мере, у крупнейшего в крае имущественного агрокомплекса племзавод Верхнемулинский, как пишет Коммерсант, появился новый владелец. Им и стала ПФП Групп. Вот такая вот история. При этом в ПФПГ никак не прокомментировали торги, а в краевом правительстве отметили при этом, что крупные сельхозплощадки сегодня находятся под защитой от застройки. Еще в прошлом году Кабмин наложил мораторий на их перевод из статуса сельхозземель в иные виды. То есть построить там ничего нельзя, а вот развивать сельское хозяйство можно. А это, между прочим, абсолютно правильно, потому что, как было заявлено министром сельского хозяйства России, в части развития сельхозотрасли Пермский край, внимание, на правильном пути, да? Ты согласен с тем, что сельский край на правильном пути? Пермский край.
То, что сельский край на правильном пути, я согласен.
На правильном пути развития сельского хозяйства. Вот, собственно говоря, и ты согласен.
Вопрос, что является правильным путем?
Ну,
вижу, у каждого свое понятие правильного пути. У министра, я так понимаю, тоже свое представление о правильном пути.
Развитие племенного животноводства, разве это не правильный путь? Правильный путь.
Ну, в общем, конечно, правильный.
А вот звезда начинает свою сегодняшнюю...
Тут надо просто посмотреть, является ли правильным министр. Ну... Вот смотри, долго был губернатор правильный на Сахалине, выяснилось, что неправильный.
Воровал?
Ну, я не знаю, видишь.
Вина его не доказана в суде, его пока лишь подозревают.
Ну, выяснилось, что хоп, и неправильно, на секунду.
Бывает.
Тут, знаешь, вещь такая.
Правильно ходит.
Правильный путь.
Ну, это как шахматы. Тут, да, знаешь, много же различных вариантов. Так вот, собственно, о шахматах. Вот правильно абсолютно ведет себя Богдана Шестакова, 9-летняя девочка, 8-летняя девочка, стала победительницей Кубка России по шахматам и вошла в состав национальной сборной команды. С ней она отправится на чемпионат мира в Грецию. Интересно, что сама Богдана мечтает стать биатлонисткой и преуспела уже в лыжных гонках. Ее мама дала звезде небольшое интервью. С этого начинается сегодняшняя «Краевая газета». Это же прекрасно.
«Краевая газета» — звезда, да?
Да, а у нас одна «Краевая газета».
Да?
«Краевая газета» — звезда. Да, она одна «Краевая». Реклама у нас тоже сейчас на эхе одна. Мы продолжаем. «Краевая газета», еще одна публикация, называется «Матриархат на районе», в районе. «Бюджета не хватает, поэтому приходится пользоваться антикризисным ручным управлением», призналась на встрече с редакцией «Звезды» глава Кишерского района Тамара Конопаткина.
То есть ошибочка по Фрейду.
«Матриархат в районе». Ну, вот видишь,
опять же... Ты же ошибся, сказал «на районе».
Я не ошибся, я намеренно так произнес, думая, что, в принципе, смогу попасть. Оказывается, нет. В районе Пермского края. Речь идет о Кишерском районе. А «на районе» обычно говорят как раз применительно к каким-то микрорайонам города Перми. Так вот, собственно, интервью с женщиной накануне 8 марта. Так вот, очевидно все, да, с Тамарой Конопаткиной, публикует «Звезда». Напомню просто, что больше 9 лет руководит она этой самой территорией, не самой благополучной с точки зрения экономики в Пермском крае, тем не менее. Ну и о том, стоит ли заключать брачные контракты в преддверии 8 марта, пишет «Звезда». Череда громких разводов не миновала известных пермских лиц, вплоть до бывших губернаторов. Помогает ли нотариально заверенное соглашение лиц, вступающих в брак, укреплению семьи или наоборот – провоцирует недоверие друг к другу? Ты как думаешь, Вячеслав Валентинович?
Не знаю, понимаешь.
Брачных контрактов не заключал, не приходилось?
Пока нет. Буду пробовать.
Будешь пробовать.
Был такой оператор на Орифее, но сейчас он на УТВ работает, Саша Аксенов. У него всегда была поговорка «пробовать надо».
К чему применялось?
Без разницы к чему. Пробовать надо в любом случае.
Сними меня с этого ракурса. Пробовать надо.
Ну да.
Школа успешной беременности открывается в Прикамье. Этот материал подготовила Марина Моринова, что противопоставила агрессивной городской среде пермский акушер-гинеколог Ирина Каташинская-Звездина. или Звездина. Я прошу прощения, не знаю, правда, как ударение ставится в этой фамилии. И как это связано с концертами австрийского виолончелиста Виктора Милосердова. Вы можете узнать в материале «Необычные средства» в сегодняшней краевой газете. Ну и на очереди у нас осталось, пожалуй, что «Пятница». Открывает она сегодняшний свой номер материалом о док-хантерах и тех, кто им противостоит. Чье собачье дело? Точнее, даже не о док-хантерах, а о том, кто им противостоит на законной стороне. Краевые и городские власти решают, кто же все-таки должен заниматься отловом бездомных животных. На протяжении последних 7 лет их отловом занимался муниципалитет. С начала 2015 года эти полномочия перешли государственной структуре ветеринарной инспекции Пермского края. Однако у регионального ведомства сейчас нет ни штатных ловцов собак, ни собственного приюта для содержания. Собак, бегающих по пермским улицам, все же отлавливают, пока этим одновременно занимаются и муниципалитет, и край. А вот какая организация будет ответственна за этот вопрос в будущем, еще предстоит решить. И решить это предстоит краевому правительству, которое, скорее всего, решит, что этим будет заниматься муниципалитет. Ну, почему-то мне так кажется. Это же проблема этического плана. Здесь Пермь поделилась на две части.
Это что проблема не этического плана. Это проблема
кормовой
базы. Вот я каждый раз спрашиваю у депутатов Пермской городской думы. Уважаемые депутаты, мы, по-моему, в 2007 году приняли постановление, что все контейнеры мусорные в городе должны быть закрытыми. Его когда-нибудь уже исполнят? Времени-то идет.
Ты не забывай про сердобольных бабушек. Я устал бороться.
Бабушкам столько не прокормить.
Ну, как тебе сказать? Прокормить. Причем я разговаривал с экологами, с профессором Вороновым из Классического университета, например. Он мне сказал, что если, к сожалению, так вот сложилась ситуация, если уйдут собаки, на их место очень быстро придут крысы. А это хуже.
Слушай, вот у меня стоит открытый мусорный бак рядом с домом, да? Там недалеко, на Чкалово. Вот. Так там живут собаки, крысы и вороны одновременно и друг другу никак не мешают.
Прекрасно сосуществуют. Ну, тем не
там
менее.
Там ты просто, знаешь, такой зоопарк городской.
А знаешь, еще какая любопытная история, с которой со мной поделился профессор Воронов. Дело в том, что у нас, не знаю, что это, вот, где, кстати, разруха, в головах или клозетах, я закончу. Когда осенью выпадают листья, они являются естественным основанием для перегноя, для гумуса, так называемого, для природного слоя. А его, вот эту листву жухлую, ее нещадным образом с улиц убирают. И профессор Воронов, ну, конечно, в качестве шутки, ну, знаете, ну, по большому счету, у нас, кроме собак-то, сейчас газоны пермские удобрять некому. Некому, да.
Ну, стоит разводить собак, чтобы удобрять газоны.
Кстати, ни в коем случае.
Кстати, вот эта вот самая байка про то, что, значит, как только исчезнут собаки, так появятся крысы.
Это не байка.
Это байка.
Это оценка специалиста.
Слушай,
доктора.
Был-ка я, вот, слушай, в той же Европе. Вот нету там и собак. И крысы там шибко не бегают.
Еще раз тебе говорю, что в идеале...
И мусорные баки там закрыты.
В идеале не должно быть ни крыс, ни собак.
Так вот, дай договорить,
пожалуйста. Закрыты баки.
Дай договорить, пожалуйста. Так вот эту байку, активно использовали в 90-е для того, чтобы создать муниципальный приют для собак. А затем, в течение всего этого времени, очень богатый город Пермь продолжает почему-то за счет бюджета по 5 тысяч в месяц содержать бездомных псин вот в этом самом приюте муниципальном. Ни одна страна мира, более богатая, чем город Пермь, этого себе не позволяет. У нас на новорожденных детей меньше, понимаешь, денег дают, чем на содержание той самой псины, которая вчера еще бегала по городу.
5 тысяч прямо.
5 тысяч в месяц.
На одно животное.
На одно животное.
Ужас какой. У нас.
И между прочим,
минимальный набор
продуктов. Неплохо себе кушала с тех самых баков, которые спокойно стоят открытыми.
И мне кажется, она кушала там даже лучше у этих баков, чем сейчас ее кормят за эти 5 тысяч. Причем это же даже дороже, чем минимальный набор продуктов питания для Пермского края.
Ну так вот, возникает вопрос, особенно, знаешь, в период так называемого кризиса, вот, по-моему, собачки на себе его не ощущают.
В идеале, конечно, не должно быть ни крыс, ни собаки, должны быть закрытые баки, а еще лучше заводы по переработке отходов, раздельный сбор мусора и так далее. Но пока этого нет,
вот я
тебе говорю,
слышал,
что
от тебя, речь, что там вроде какой-то заключили какое-то там
соглашение. Заключили, да, и еще раз услышишь в новостях, это история вчерашнего вечера, мы сегодня в информационном плане каким-то образом насытим событиями и попытаемся какими-то комментариями специалистов. Я по поводу собак-то еще. Дело в том, что ученый сказал абсолютно конкретно, он не говорил о том, как должно быть, он говорил, что исходя из сложившихся условий, он не в будущее заглядывал, он говорил, что прямо сейчас, вот у тебя есть там набор, это как в математике, набор данных определенных, вот исходя из них и должен ты действовать.
Я с ученым-то ведь не спорю, я просто верю своим глазам, еще раз тебе говорю, что у моего контейнерного бака открытого на улице Чкалова очень хорошо между собой дружат.
Уживаются собаки, крысы и вороны. Еще, и наверное, голуби. И голуби. Это то летающие там, крысы.
Им хватает еды на всех.
Ну, я все время вижу этих
и
бабушек,
собачки, между прочим, этих выносят. Крыс там не едят, потому что, ну, смысл какой жрать крысу, когда...
Сахарные косточки выносят тебе регулярно туда.
Да при чем здесь бабушки-то, я еще раз говорю, когда вот открытый бак, и там гораздо много более вкусного.
Ну, не знаю.
А тут крыску ее поймать надо, понимаешь, догнать. А зачем?
85% мусора, который лежит в баках, это упаковка. И только 15% что-то, слушай, что может составлять кормовую базу.
Вот им 15% хватает за глаза.
По поводу крыс, которых ты видел у себя на Чкалово, вот нам пишет слушатель, что крысы уже пришли, регулярно встречается он с ними на задворках Колизея.
Крысы уже пришли, он регулярно...
Крысы здесь, да.
Берем дудочку и выводим крыс из города. То, что крысы в город пришли, это заметно даже невооруженным глазом.
Ремонт общими силами. Это нет, вот подожди, продолжение. Дай, так дай, это тема
дай,
та же.
Дай договорить. У нас этих крыс в городе в последнее время в таком количестве расплодилось. Одни с куколками бегают, другие еще с чем-нибудь.
Ну-ну-ну-ну-ну. Ты сейчас не для оскорблений...
Стой, ставишься. Подожди. Я про животных в данном случае.
Какие крысы с куколками бегают?
Ну вот бежит как крыса мимо этого самого контейнерного бака. Там куколка лежит. Она ее берет и тащит, естественно, себе в гнездо. Куда же еще?
Ну да. Ремонт общими силами. У нас ведь еще и не только кормовая база, но и, что называется, жилищные условия. Для...
Жилищно-кормовая база.
Жилищно-кормовая
сейчас
база.
Сейчас поговорим о жилищно-кормовой базе.
В Перми стартует сбор средств на капремонт многоквартирных домов. В марте владельцы жилья и многоквартирных домов, помимо платежек за коммунальные услуги, получат новые квитанции. Я тут с бабушками у подъезда своего разговаривал. Говорю, знаете, ну что бабули, они там ТСЖ не хотели создавать. Я так, немножко подменив понятие, говорю, знаете, скоро же снова очередной чек. Все меня за врага посчитали. Сказали, мы не будем тебе ничего платить. Я говорю, почему мне? Это же федеральная программа. Тра-та-та, туда-сюда. Это же край, туда-сюда. Ну, в общем, это жутко. Мы платить не будем, сказали. Ничто они с нас, пенсионерок, возьмут. А мы умрем к тому времени, когда до 44-го года эти средства соберутся. Ну, в общем, жуть. Жуть.
Слушай, тут мне маме пришел тоже новый чек на услуги. Новогор поставил в доме общий домовой прибор учета.
Воды холодной.
Воды холодной. И хочет собрать со всех пенсионеров, ну, в общем, со всех жителей, которые там есть, собственников квартир, по 1700 рублей.
Ну, это незаконно. Насколько я понимаю, это я должна была
законно,
установить управляющая компания.
Мы сейчас это узнаем, прервавшись на федеральные новости, пообсудим с тобой. А у нас пока послушают наши слушатели, что происходит в стране.
Продолжается утренний разворот. Вячеслав Дегтярников,
Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
Вот в такой компании мы проведем ближайшие полтора часа. И первое, о чем хотим с вами поговорить, о ролике «Я русский оккупант». Надо сказать, что...
Привязались мы к нему, собственно говоря, к этому ролику в связи с тем, что вот наш земляк в прошлом, Алексей Иванов, отрицает свою причастность к созданию этого ролика. Вот почему-то она возникла, эта тема. Я, честно говоря, в Фейсбуке не видел, что кто-либо писал. Ну,
я
вот,
нет,
но вот Артем видел.
На Фейсбуке нет. ВКонтакте я видел несколько раз опубликованный этот ролик с подписью того, что сделал Алексей Иванов. Я просто
В общем, секундочку. В общем, у нас печатная СМИ дошли до того, что опровергают очень важные источники информации, такие как соцсети.
Но, между прочим, соцсети уже давно стали источником информации, да будет тебе известно. И целые толстые книжки пишут о том, как работать с этими социальными сетями, не только в части подчерпывания информации, но и в части ее там распространения.
Я же про это же, Тёма, что это важный, а главное, надежный источник информации.
Нет, есть такой формат...
А еще важнее, что это достоверный источник
информации. Слава, дело в том, что, помимо всего прочего, если есть какой-то информационный повод, есть такой такое иностранное словосочетание, которое называется факт-чекинг. Надо проверять. Это целая тоже наука, раздел в журналистике, когда нужно проверять этот факт не менее чем из двух
сяду
источников.
Вот внимательно, как вот за
партой. Ну так а что тогда ты? Понятное дело, что мы не берем какую-то
слушаю,
запись
да,
в социальной сети.
Подожди, Тём. Я ручку возьму и буду конспектировать.
Не
ерничай. Ладно, потом сдам тебе зачет.
Есть факты, когда какие-то записи в социальных сетях путем проверки в двух других источниках, не относящихся к социальной сети, получались постоянно и становились новостью. Здесь есть факт. Есть факт того, что иногда люди ссылаются на то, что автором этого ролика является некий Алексей Иванов. Как отреагировала на это Юлия Зайцева, агент нашего известного
Можно
писателя?
Можно помедленнее? Я записываю.
Может быть, какой-то Алексей Иванов и сочинял этот ролик. Есть несколько писателей с таким именем. Есть, например, преподаватель литературного института, есть известный рекламщик. Но это точно не наш Алексей Викторович. Вы посмотрите, как этот ролик сделан. Небрежно там множество исторических ошибок, натяжек, трюизмов. Это даже по качеству не Иванов. Но всегда очень тщательно, он всегда очень тщательно относится к истории и умеет с ней работать, заявила изданию «Новый компаньон» Юлия Зайцева. Вот такая вот история. Я бы хотел предложить интерактивное голосование, сначала короткое для тех, кто вообще видел этот самый ролик. Вот если вы его видели, 207-05, их два. Вот первый нужно, про первый нужно говорить. Хотя как их разделить? Ну, грубо говоря, я думаю, второй еще не получил такого распространения. Он плагиат. Я думаю, что сделан другими людьми, вдохновленными роликом номер один. Я могу сказать, работавший на телевидении достаточно давно с разными программами, что сделан с точки зрения качества именно обработки видеоматериала, он очень качественно.
Можно еще помедленнее, я записываю.
207-05-15. Телефон для тех, кто видел этот ролик. Телефон 207-05-25. Телефон для тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь, и ролик этот не видел. Я просто в двух словах могу сказать о том, что общался с некоторыми людьми, которые четко достаточно определили свою позицию, сказав, что здесь имеет место там вот как раз те самые труизмы. Вот. А еще изопов язык, например, иносказательность. Я русский оккупант, там в кавычках, конечно, все это заведено, и говорится о том, что да, конечно, я русский оккупант, но я устал. Это я освободил там от рабовладения Сибирь, это я освободил от нацизма Европу, да, я русский оккупант. В общем, как-то так все это вот достаточно в жестких тонах. И я знаю, что, Слава, ты этот ролик тоже видел. Какие у тебя ассоциации? Что ты думаешь по этому поводу?
Ты знаешь, вот, я не сторонник ни Крым нашевцев, ни Крым не нашевцев. Я сторонник обычных человеческих отношений. Я сторонник того, чтобы люди друг друга слышали. Вот этот ролик точно не рассчитан на то, чтобы люди друг друга слышали.
Этот он разжигает, ты хочешь сказать?
Я не сказал, что он разжигает. Я сказал, что он настроен на то, чтобы люди друг друга не слышали. Вот это точно. И я не помню, кто бы мне сказал, что я должен там стыдиться своей истории. Я вот этого просто не слышал.
Ну, а там вот одним из лейтмотивов является то, что якобы нас кто-то заставляет
вот
сейчас стыдиться своей истории.
Мне бы было интересно узнать того, кто заставляет, имя того, кто заставляет. А главное, заставляет, понимаешь? Вот меня никто не заставляет стыдиться моей истории. Я свою историю, родную мне страны, знаю, по крайней мере, как мне кажется, горжусь какой-то частью этой истории, стараюсь ее пропагандировать активно, ну, насколько мне сил хватает и возможностей. Вот. Но я не слышал, чтобы кто-то ко мне пришел, конкретно кто-то вот с именем, фамилией и отчеством, и сказал: стыдись своей истории.
Ну, все или не все? Ну, у нас ведь...
Без разницы, все и не все. Даже куском истории мне никто не говорил, что должен стыдиться вот этой истории.
Просто видишь, у историков тех,
кто поэтому заканчивал... я бы хотел знать фамилию, имя и отчество конкретную.
Ну, тут, возможно, никто тебе не назовет конкретных фамилий.
Тогда там, вот воевать с тем человеком,
людей,
имя которого нельзя называть, я считаю глупо.
Тем не менее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы сказать Вячеславу Дегтярникову, это удивительно, что он умудрился не слышать колоссальное оплевывание русской истории, которое продолжалось на протяжении всех 90-х годов.
А что вы имеете в виду? Это ходящий под следствием сейчас Роман Нерчьюшков, я правильно понимаю?
Да, все правильно. Ага. То есть эти бесконечные Сванидзе и прочая либеральная еврейская журналистика именно этим и занималась.
Вот я, наверное, Романович, спасибо. Ваша позиция ясна, вы ее не раз высказывали, и за что сейчас, собственно говоря, и находитесь под следствием. Ну, правда, немножко за другое.
Подожди, стой.
И трактовка истории вот,
стой, подожди,
это
подожди,
с Романом Мирчем дело неблагодарное.
Спорить с ним мы вообще не будем, на самом-то деле. Он считает, что я не слышал, что я где-то что-то пропустил. Возможно, Роман Венирович, где-то в ушах мне плохо стало, да? Где-то в глазах не то все вижу. Вот, тем более не понимая, о чем вы вообще сейчас говорите. У вас там какая-то либеральная, непонятно какая журналистика.
Либерально-еврейская, он сказал.
Да? Там,
ну,
да.
Ну, это не имеет значения. По большому счету...
Тут мне Роман Венирович написал в личку, вопрос такой задал.
В личку написал, может, не будем это озвучивать?
А почему нет-то? Он впрямую меня спрашивает. Вы там меня от эфира отключали, это война? Роман Венирович, я с вами воевать не собираюсь. Но это смешно, как минимум.
Мы говорим...
Как надеюсь, и вы со мной. Поэтому вот я каждый раз призываю друг друга слышать.
К миру.
Вот, нет,
мы призываем
хотя бы просто слышать друг друга, понимаешь? Когда вот начинаются такие, как Крым нашевцы, Крым не нашевцы, это как минимум глупо. То есть есть люди, просто люди с разными точками зрения.
Продолжаем голосовать.
207, а когда на них 5, вешают ярлыки, это уже, ну не знаю, похоже на продажу рабов с ярлыком. Крым нашевец, 150 рублев. Крым не нашевец, 300 рублев.
А что это они у тебя, Крым не нашевцы?
Хорошо, будет пусть 100.
В этой самой истории
либерально,
Крым наш, Крым не наш.
Еврейская журналистика.
Знаешь,
300 рублев.
Слав, я бы, знаешь, еще что добавил? Я почему-то все время вот, стесняюсь спросить, что ли, у людей там по поводу Крым наш и Крым не наш. Особенно Крым не наш. А слушайте, вот там, хорошо, Крым наш. А вот там сколько миллионов человек живет в Крыму?
Два.
Вот почему-то про них-то все время забывают, что ли?
Давай мы не будем вспоминать, забывать, давай мы будем друг друга слышать просто.
Интересно,
вот и все. И тогда будет все проще.
Человек, они не относятся к делу, да? Давай закончим интерактивное голосование в этой части. Оказывается,
давай мы
больше...
хотя бы научимся друг друга слышать.
Это тяжело. Это тяжело. 67% наших слушателей этот клип посмотрело. А значит, есть почва для того, чтобы запустить второе голосование на 3 минуты. Кто из тех, кто этот клип смотрел, разделяет те самые позиции, которые там пропагандируются? О том, что нас, например, сегодня и долгое время учили стесняться собственной истории. Есть там такой посыл в этом видео. 207-05-15. Вы разделяете мнение, высказанное авторами этого ролика. Он не запрещен, этот ролик. Роскомнадзор его не внес в список, который, или там прокуратура в список, который. Он вполне доступен в интернете, в социальных сетях. Так что поэтому мы об этом свободно и говорим. Так вот, 207-05-15. Телефон для тех, кто разделяет мнение авторов этого ролика хотя бы больше, чем на 50%. 207-05-25, телефон для тех, кто, кому чужды те самые позиции, которые эти авторы этого ролика, собственно говоря, там продвигают.
И вот смотри, дальше идем. Вот я просил, чтобы мне озвучили фамилию, имя, отчество, да? Значит, вот Роман Венирович говорит там, вот либерально-еврейская... Подождите, дай договорить. Либерально-еврейская журналистика. Вот. Значит, это тоже не фамилия, имя, отчество. Это то же самое, когда, вот, ну, знаешь, там митрополит Тихон высказался где-то в Новосибирске, и почему-то все СМИ пишут «позиция Русской Православной Церкви». Я вот не слышал, что был собор. Вот именно собор является позицией Русской Православной Церкви. А в данном случае речь идет о мнении гражданина России, митрополита Тихона.
Которая повлекла за собой возбуждение уголовного дела и проверки вот
как
прокуратуры.
Как заявление любого другого гражданина. У нас есть некоторые граждане, например, в Перми, которые очень любят писать в прокуратуру. И после чего проводятся проверки. Вот у нас в том числе и те, кто нам дозванивались, очень любят писать в прокуратуру.
Замечательная была история в начале 20 века в Перми. И был у нас местный отдел Союза Русского Народа. Это монархисты. Потом он переобразовался в Дубровинский Союз Русского Народа. Был там один такой активист. Звали его Рябов. Фамилия у него была такая. Он достиг больших высот, потом канул в период Первой мировой войны, по-моему, на фронтах. Ну, судьба его не прослеживается. Я про него работу писал. Так вот, собственно, по его кляузам на предмет причастности к революционным организациям проверили добрую треть заводчан мотовилихинских предприятий, мотовилихинских заводов. Он, ретивый монархист, за царя-батюшку, своими вот этими кляузами и заявлениями в жандармерию, а именно она была, там, занималась политическим сыском, установлением наблюдений, раздраконил не только саму жандармерию, но и, естественно, абсолютно монархически настроенных заводчан мотовилихи. То есть, понимаешь, тут его ретивость оказалась медвежьей услугой для всех тех, кто это делал.
При этом нельзя у гражданина России отнимать возможность, и эту возможность ему дает закон, писать заявление в те или иные органы.
Ну да, наверное.
Как
наверное.
И нельзя не признавать гражданина России гражданином России, но если он носит рясу.
Долгое время мы смеялись
над законами. И опять-таки нельзя говорить, что, значит, если кто-то в рясе выступил, это мнение Русской Православной Церкви. Еще раз повторяю, собора по этому поводу я не видел.
207-05-15, телефон для тех, кто разделяет позиции, хотя бы больше, чем на 50%, высказанные в видео под названием «Я русский оккупант». 207-05-25 — это телефон для тех, кому чужды те самые идеи, которые там, собственно говоря, продвигали авторы. Я, знаешь, еще бы что сказал?
Давай заканчивать.
До маразма просто доходить вот не надо в этой части, как раз вот в возможностях людей писать в прокуратуру. Мы долгое время потешались над законами различных штатов Соединенных Штатов. О том, что нельзя заниматься любовью с дикобразами, есть такие положения в законе. О том, что можно и что нельзя. Но там все, там прецедентное право. Там эти пункты в законах появляются после того, как произошел или случился какой-то прецедент. Как нельзя кошек в стиральных машинах и собачек сушить в микроволновых печах, например. Вот. Но, собственно говоря, и у нас вот то же самое. У нас, жаль, право не прецедентное, но те пункты, по которым люди возбуждаются и потом возбуждается прокуратура вслед за заявлениями этих людей, часто, ну, как-то за здравым смыслом рядом не стоят.
Тём, вот смотри, вот возбудить уголовное дело. Давай на русский язык все-таки переведем. Что такое возбудить уголовное дело? Это завести папочку, значит, с двумя такими шнурочками.
Ну и да, это начало. Это, вот. А второе — это проверки бесконечные, следственные действия.
Дослухай дальше. Так вот, ни в одной стране мира возбуждение уголовного дела не является информационным поводом. Вот когда мы сообщаем, возбудили уголовное дело, завели папочку.
Начали следственные
действия. Вот давай по-русски говорить, да?
Начали следственные действия, опрашивать свидетелей, вызывать повестками.
Вот когда ты скажешь, в прокуратуре там Ленинского района завели папочку, вот сразу информационный повод исчезает как таковой.
Ну я знаю, что в других странах, в Америке, в той же самой информационным поводом решение суда является. Вот. Ладно,
давай
завершаем.
Давай подводить итоги голосования.
А ты знаешь, из тех, кто смотрел, и из тех, кто проголосовал сейчас, 87,5% слушателей находят это видео близким своим идеалам, своим убеждениям и своим ценностям хотя бы более чем на 50%. И только 12,5% посчитали все, что там в этом видео отражено, чепухой. Ну из тех, кто смотрел.
Мы прерываемся сейчас на местные новости, затем вернемся в эту студию после уже 10 часов, после федеральных новостей, и продолжим. 10:05, разворот на Пермском эхе. Артем Жаворонков.
Слава Дегтярников. Ничего, что я так по-небратски.
Да, пожалуйста.
Сереж Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы разворачиваемся и сейчас поговорим о делах более насущных.
Ну, на самом-то дела-то связаны с тем, что, на мой взгляд, в связи с кризисом начался такой достаточно навязчивый сервис проявляться во многих магазинах. Ну, в частности, моя знакомая покупала себе не так давно машину для мойки посуды. Машина стоила 18 тысяч рублей. И вот когда она уже пришла оформлять документы на покупку, значит, выяснилось, что общий чек ее составляет 36 тысяч рублей. Значит, сверху ей навязали, значит, подключение, подготовку электросетей, подготовку ввода воды, подготовку водоотведения, значит, установку машины. И, в общем, достаточно долго эта моя знакомая пыталась отбиться вот от этих всех навязчивых идей, которые продавец ей пытался внедрить. Причем на вопрос, зачем вот мне все это, допустим, зачем мне подготовка электричества? Он ей говорит, то есть нужна специальная розетка. У вас есть такая специальная розетка? Ну, вот, может ведь оказаться покупатель, который, собственно говоря, не знает. Но самое интересное, что все-таки 2500 ей втюхали дополнительных услуг.
А что это за услуги?
Это, значит, доставка до места и установка. Вот когда ей втюхивали эти услуги, ей говорили, вы понимаете, там же еще и надо поставить ее по уровню и снять специальные болты, которые вот, для переноски существуют. А барышня это, ну, это все-таки барышня. Она, значит, когда ей все установили, она говорит, а вот эти болты-то специальные сняли? которые для транспортировки существуют в этой машине. И говорит, слушайте, вы ничего не перепутали? Это посудомоечная машина, это не стиральная. Тут центрифуги-то нет, там болтов этих отродясь не было. А ей долго продавец в этом самом магазине рассказывал, вообще, вы знаете, как эти болты-то снять? То есть, понимаешь, это все стоило 2500 рублей.
Это факт мошенничества уже. Тут можно идти и спокойно писать заявление.
Но, видишь, чтобы вот отказаться от этих всех дополнительных услуг, ей потребовалось час разговоров в этом самом магазине.
А что, она не могла поменять другой магазин? Но если в конечном итоге...
Могла, конечно, но, видимо, уже вот, видишь перед собой тот самую желаемую машину. Она все-таки барышня, да? То есть такие вещи, они работают, наверное, не на всех покупателей, а на отдельно взятые категории граждан. Вот видишь перед собой эту машину, ты ее уже понимаешь, что вот она у тебя через час будет стоять дома, да? У тебя там полная ванна немытой посуды, потому что ты принципиально ее мыть не собираешься, потому что ты уже понимаешь, что ты поехал за посудомоечным аппаратом. Вот. И вот в этой ситуации ты не хочешь уже идти в другой магазин, ты хочешь купить здесь. Тебе вот это самое понравилось. А тебе говорят, нет, еще вот 11 тысяч сверху. Сталкивались ли вы вот с таким навязчивым сервисом в последнее время? Может быть, вот это единичный случай, я не знаю. Телефон прямого эфира 2066-066. Но мне показалось, что вот именно кризис приводит к тому, что я думаю, что продавец на самом-то деле не виноват.
Его просто... Может, невежество просто... или подлость конкретно взятых лиц?
Нет, мне показалось, что вот просто их сейчас так тренируют, ну, чтобы каким-то образом увеличивать объемы продаж.
Давай тогда запустим интерактивное голосование. Если вы согласны с Вячеславом Дегтярниковым, 207-05-15, да, действительно, сегодня, вернее, если вы сталкивались с подобными ситуациями, 207-05-15, 207-05-25, если ничего подобного вы не заметили пока, и, собственно, ведут себя продавцы так же навязчиво или ненавязчиво, как и вели себя ранее. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Добрый день, это Михаил.
Да, Михаил.
Достаточно давно это практикуется в крупных сетевых магазинах электроники. Я вот сужу по, в частности, телефонам, планшетам. Там настойчиво рекомендуют, вам необходима настройка, установка приложений.
А в противном случае у вас не будет гарантии?
Да, ну гарантии, сейчас еще и гарантию дополнительную туда, гарантию на телефон. То есть если вы его разобьете, вам его вернут, там сумма, ну... четверти может возрасти устройство. Также и с ноутбуками, которые, в принципе, готовы к работе из коробки. Людям, которые в этом, ну, скорее всего, плохо разбираются, с ужасом говорят, что вам необходимо настроить, установить, антивирус, та-та-та. Все это доходит, вот в частности, по ноутбукам до 4000 рублей. То есть это 10-20% может быть от стоимости ноутбука. Хотя в любом компьютерном сервисе это 100-700 рублей стоит и не обязательно к тому же к исполнению. Это
то есть это давняя традиция, это не сейчас появилось?
Ну вот по сетевым магазинам электроники это давняя традиция, года 3 уже она есть. То есть когда там бывают, часто очень слышу, что дедушкам, бабушкам рассказывают, что если вы этого не сделаете, у вас беда, ЧП, платите деньги.
Причем интересно, Михаил, могут... вот это моя знакомая мне рассказала, и это меня отдельно поразило. Продавец в этом магазине, он ей говорил про то, что вы понимаете, сейчас техника-то собирается очень ненадежно, вот поэтому вам нужно обязательно вот сделать так, чтобы вот наши специалисты поставили, иначе вы точно лишитесь гарантии. Причем марка-то была, которую она покупала, достаточно серьезная.
Спасибо, Михаил, большое. Ну, 2066.
Смотри, то есть, с одной стороны, получается, продавец собственный же магазин и хайт. Он говорит, вы понимаете, мы продаем очень ненадежную технику.
Ну, а что делать? Есть целые маркетологи, говорят сейчас в различных структурах, от заводов, производящих небольшую бытовую технику, до автогигантов, которые думают, как сделать так, чтобы после истечения гарантийного срока аппарат пришел в негодность, чтобы стимулировать спрос Это же история.
Телефон прямого эфира 2066-066.
Телефон интерактивного голосования 207-05-15, если вы сталкивались с подобной ситуацией. 207-05-25, если вы не...
По-моему, изначально ты по-другому немножко вопрос поставил.
Нет, именно так.
Так,
сталкивались, да? Или нет? Я переформулирую его чуть позже. Мы сейчас подведем эти итоги, а пока пообщаемся со слушателем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какая приятная музыка. Но музыку мы слушать не намерены. Мы намерены слушать ваше мнение по этому поводу. 207-05-15, телефон для тех, кто сталкивался с подобной ситуацией. 207-05-25, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте потише.
Здравствуйте, ребят. Поляков Андрей.
Андрей, добрый день.
На самом деле, постоянно мы с этим сталкиваемся. Значит, и причем уже... Я думаю, что кризис обострил все эти вещи. Но на самом деле, все это и до кризиса процветало. Допустим, тот же Райффайзенбанк при оформлении кредитной карты или кредита навязывает какую-то страховку, причем операторы впрямую говорят, ну так, неофициально, они говорят клиенту, если вы сейчас эту страховку не купите, то мы вам откажем, скорее всего, в получении кредита. Хотя это, в общем-то, по большому счету-то незаконно. Вот. По поводу этих всех вещей можно сказать, посоветовать гражданам, научиться, кто не умеет, научиться быть клиентом. То есть надо очень хорошо разбираться в своих правах. И очень-очень четко ставить таких вот людей, которые такие предложения делают, ставить на место. И в случае даже быть готовым подать в суд. А по поводу дополнительных каких-то, вот, допустим, не далее, как вчера, мне из другого банка звонили, я не знаю, можно называть в эфире,
нельзя. Лучше не надо.
Ладно, хорошо, вот из такого крупнейшего нашего банка, значит, звонили и говорят таким бодрым, веселым голосом: «Здрасте, Андрей Вадимович, причем из Москвы откуда-то, вы знаете, вы наш вот такой вот хороший клиент». Я говорю: «С чего это я ваш клиент? У меня одна карточка, на которой какие-то гроши у меня, значит, мы вам хотим предложить выделенную линию, телефонной связи с нашим банком, какое-то спецобслуживание, там еще что-то. И давай мне навязывать какие-то вот эти вещи. Чуть ли не льготный курс покупки валюты там и так далее». Я говорю: «Ребят, а я все понял, а сколько это для меня будет стоить?» Они говорят: «Ну это где-то от 2,5 до 7 тысяч в месяц будет для вас стоить, и мы вот вам это все». Я говорю: «Слушайте, за то, что мне дважды улыбнуться на 2 раза больше, чем обычно, я должен буду платить там 7 тысяч рублей, ну как бы это смешно».
Ну не знаю, Андрей, просто
для кого-то, может, это и важно, Андрей, действительно.
Смотрите, тебе на самом деле просто вертушку предлагали. Прямую,
да,
связь буквально почти с гарантом.
Да.
Ну, ты отказался. За 7 рублей, Андрей, ну нельзя быть таким жадным, ей-богу.
Спасибо, Андрей.
Может быть, продешевил.
Да, может быть. Спасибо большое. Продолжаем голосовать. Ну или нет, давай лучше подведем итоги интерактивного голосования, переформатируем вопрос. 100% наших слушателей, проголосовавших по этому вопросу, сталкивались с подобной ситуацией. А сейчас, внимание, я хотел бы каким образом переформулировать? Ведь как Слава изначально сказал, ему кажется, что таких разводов, ну, по-другому их не назовешь, с наступлением кризиса, о котором почти официально заявили, стало больше. Есть ли у вас такое ощущение? Понятно, что все мы так или иначе сталкивались. Это профессия продавца. Чем вам помочь? Спрашивают: «Ничем, дайте мне взаймы. Там, я хочу вот этот телефон купить». Ну, все что угодно. Так вот, кажется ли вам, что в последние, ну, условно говоря, там, полгода таких обращений, таких попыток разводов стало больше? 207-05-15. 207-05-25, по-вашему, нет. Количество подобных подходов к навязыванию чего-то дополнительного не изменилось. Как раньше, так и сейчас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Допустим, вот смотрите, при приобретении фотоаппарата предлагают оплатить будущий ремонт. То есть там, если фотоаппарат стоит, допустим, ну, грубо говоря, 3 тысячи, то будущий ремонт там что-то пытаются 600 или 700 рублей включить в стоимость и выдать какой-то тупой и ненужный талон. Вот. Следующий момент. При приобретении фотоаппарата, допустим, куда входят 4 аккумулятора, стандартных, вот Canon там и так далее, предлагают купить аккумуляторы там же в магазине, там, вместе с зарядным устройством, чуть ли не 2200 рублей, хотя в ближайшем ларьке эти аккумуляторы, они там стоят по 200 рублей штука, что ли, я не понимаю.
Ну, понятно, бывают, да, такие вещи. Вывод-то какой?
Нет, какой вывод? Это просто разводка. Допустим, если вы покупаете ноутбук, допустим, по акции за 12 тысяч, вам предлагают там за 3,5 тысячи установить лицензионное там программное обеспечение, хотя он и так работает.
Оно стоит дешевле. Я вот с вирусом, с антивирусом так попал.
Так нет,
ну не попал, предлагали, да.
Вы покупаете антивирус Касперского, который половину сайтов блокирует, так как принимает их за какие-то ложные, там, зараженные вирусами, да? Проще там Avast купить лицензионный, тот же самый. То есть вот этот Касперский, допустим...
Без рекламы давайте. Ну, что уж...
И антирекламы.
И антирекламы, да?
Ну, нет, я вам реально говорю, как это есть.
Вот нет, вот это ваше субъективное мнение, как оно есть, оно неизвестно. Тут у каждого свои есть и плюс, и минус. Давайте без этого. Все ясно. Спасибо, Игорь. Да, бывает и очень часто навязывает. Но ты знаешь, очень часто наш человек робеет перед этим навязыванием. Ведь мы все, по сути, очень добрые люди. Как про нас говорят американцы? Вот американец, он как персик. Он сверху мягкий, а внутри жесткий кремень просто. А русский, он как апельсин. Сверху вроде твердый, а чуть копни поглубже, он мягкий и рассыпается. И когда этот милый мальчик или девочка подходит и говорит бабушке о том, что очень надо, сначала запугав, как у нас, это же обычная технология рекламы, сначала запугивание, потом продвижение. 2 миллиона там, стиральных машин каждый год выходит из строя по причине чего там, извести, и все. Напугали, а потом предложили решение. И тут то же самое. И иногда этим бабушкам, тетенькам, дяденькам такого, ну, я не знаю, там, провинциального склада, скажем, не прогрессивно, очень сложно отказать от навязывания. Этим пользуются не просто вот работники таких сетевых магазинов, но и мошенники покрупнее, типа всяких косметик, которые предлагают людям совершенно какие-то безумные
цены. Есть телефонный звонок 2066-066, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, добрый день.
Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, вы знаете, то, что вы сейчас говорите и думаете, что это вот недавно произошло, вот такое навязывание сервиса и так далее, то это ошибка большая.
Мы не думаем так, мы спрашиваем.
До 2008 года, я приведу конкретный пример, мы делали сеть автосалонов. Сеть автосалонов, которые получали, значит, машины прямо с производителя. У них была такая. Значит, они находились, производитель находился за пределами Российской Федерации. Когда мы начали разбираться, оказалась очень интересная вещь. На чем зарабатывали автосалоны? Не на продаже автомобиля. Вместе с автомобилем шел дополнительные, так сказать, запчасти, шли инструменты. Так вот, продавалась голая машина. И дополнительно продавалось, не встав никого в известность, вот этот вот инструментарий и запасные части. И это считалось нормальным бизнесом. То есть не тогда, когда навязывают. Это только на поверхности видно. Надо смотреть конкретно от начала до конца, что продают и что там входит в комплект. А мы этого никогда не требуем. Вот и все. То есть это система, которая работает. А то, что навязывают, это вот только-только на поверхности пена.
Угу. Согласен с вами абсолютно. Очень часто. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Звоните еще. Очень многие вещи, которые интегрированы. Ну, вот просто берешь любой гаджет, телефон. Половина того, что там есть, составляет часть. Это программное обеспечение. За него платишь деньги. Они входят в стоимость этого самого телефона или компьютера. Но они тебе не нужны изначально. Ну и возможности выбрать тоже нет. Я знаю, по автомобилям приведу пример. Есть один очень крупный производитель, который предлагает... он такого хорошего сегмента, немец и так далее. Он предлагает только определенные виды комплектации. Вот либо такая, либо такая. И там есть один бардачок над салоном водителя. Вот он, вот как мертвому припарка, туда ничего не входит. Он не нужен, этот бардачок. Но вместо него можно поставить, например, дополнительные приборы освещения. Но это уже следующая комплектация. Отдельно эти приборы освещения не продаются. То есть, либо ты покупаешь комплектацию с бардачком, который тебе никуда, либо без него, ну, переплачивая там еще, например, за задние стеклоподъемники. Очень многие производители, которые выходили на рынок автомобильный через там, уже имея этого крупного производителя на рынке в качестве конкурента, они предлагали конструкцию конструктора. То есть ты приходишь и говоришь, вот голая машина, мне, пожалуйста, вот это, а вот это мне не надо. Мне нужен парктроник, но мне не нужен датчик дождя. Условно говоря. И вот это тоже, даже у этих производителей, в основном они были с Корейского полуострова, уже давно нет. Уже тоже определенные комплектации. И в которые... Это помнишь фильм «Королева бензоколонки», когда тот самый, кто кино крутил, начал приводить себя в порядок, приехал купить галстук, а ему гантели. Это что? В нагрузку. Да? В нагрузку. Вот оно в нагрузку есть. 2066-066, телефон прямого эфира. Есть у нас реклама, Сережа? Давайте прервемся на рекламу, потом будем принимать ваши звонки и повторим номер телефона. Продолжаем. Давай подведем итоги интерактивного голосования.
Так давай.
75% слушателей проголосовало по пункту, что подобного навязывания стало больше.
Стало больше.
С кризисом. 75%.
Ну, понятно, что, в общем, обороты меньше, соответственно, надо каким-то образом пополнять.
Ну и зарплаты, видимо, у менеджеров стали ослабляться. Давайте третье интерактивное голосование в этой части. Кажется ли вам, дорогие друзья, а ведь мы посмотрели, что 100% сталкивались, 75% отмечают увеличение, что нужно каким-то образом законодательно влиять на сферу, на вот такую сферу. И каким-то образом пытаться сейчас с помощью инструментария, доступного законодателям, эту ситуацию переломить, навести в ней порядок, в конце концов. И главное, что это, в принципе, сделать возможно, на ваш взгляд. 207-05-15, ваш номер телефона. 207-05-25, если вы сторонник того, что рынок сам себя отрегулирует, что человек тут, который приходит покупать, просто должен быть умнее. И, как сказал Андрей Поляков, просто должен воспитывать в себе покупателя требовательного, отказываться от того, что ему не нужно, и твердо говорить «нет». Ваш телефон 207-05-25. Поехали.
2066. И телефон прямого эфира 2066-066, все эфирные ICQ 404-582-017. Есть телефонный звонок, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Пожалуйста, выключите радиоприемник.
Да, доброе утро. Хотел бы привести пример...
Как вас зовут? Давайте познакомимся.
Меня зовут Игорь.
Очень приятно. Да-да-да, значит, продолжайте.
Не так давно в нашем родном Уралтелекоме, ну, сейчас Ростелеком, приобрел 4 сим-карты для подключения GSM-модулей двух автомобилей и системы сигнализации для дома. Вот. И через буквально полтора месяца обнаружил, что списано огромное количество денег, то есть не соответствующее тем расходам, которые эти сим-карты должны были нести. Бизнес-посылки, смс-сообщений там о состоянии автомобиля и дома. Вот. Обратился в Ростелеком за объяснениями.
Ну, давайте вот, только вот, без уточнений все-таки. Обратились вы к сотовому оператору?
Да, к сотовому оператору уточнил. Ну, дело-то в том, что это преступление. По большому счету, я мог бы отвечать за свои слова и официально.
Это я мошенничество, пытался, да, вы считаете?
Да, это мошенничество. Они списывали деньги, значит, за предоставление навязанной услуги интернет с тобой, или как-то там она еще называлась, всем этим 4 сим-картам, которые, по большому счету, не могли ответить на рассылку, которую они эту услугу предлагали, ну, отрицательным ответом, потому что они стоят на механических устройствах, да, в электронных устройствах. Вот. Когда же я обратился за распечаткой, чтобы подтвердить это списание, значит, с моих счетов, чтобы уже потом можно было обратиться в суд или куда бы то ни было, вот, в распечатке, как в онлайн-кабинете, так и в офисе сотового оператора, вот, это невозможно сделать. То есть эти проводки, списание этих денег, они в распечатках не отражаются. То есть это свидетельство того, что они это делают умышленно, преступно и скрывают следы своего преступления.
Ну да, вот, значит, да, есть такое.
На личное обращение, значит, деньги были возвращены, вот, на обращение к руководству, ну, доступному на тот момент руководству в офисе, вот, было отвечено, что, ну, а что ж такого-то, вот мы предложили, ваша машина не ответила нам отказа, мы ей включили интернет. Вот, видимо, она у меня там на стоянке.
Живая? Ну как же, вы не верите в то, что они живые?
Они живые, они, видимо, смотрят фильмы там ночью, пока мы спим и так далее, еще что-то там по этому интернету общаются между собой. Вот, пожалуйста, конкретная услуга, конкретный исполнитель,
да.
Вот, и конкретное преступление, насколько я понимаю.
Спасибо.
Потому что свидетельств, я еще раз говорю, никаких мне так и не было предоставлено письменных.
Спасибо большое.
Деньги это хоть вернули?
Ведь. Очень, да, деньги вернули. И исчерпывающая очень история, замечательная.
Телефон прямого эфира 2066-066 и продолжается голосование.
207-05-15, если вы считаете, что необходимо законодательно сейчас ограничивать подобного рода навязывания, и тех норм, которые содержатся в законе о правах потребителя, уже недостаточно. Все это давным-давно обойдено и работает вне зависимости от наличия законодательной базы. 207-05-25, если вы выступаете за то, что покупатель сам должен отвечать за свои поступки, у него своя голова на плечах, и он просто должен быть человеком, который несет всю полноту ответственности за приобретаемый товар, отказываться в случае чего и пытаться каким-то образом противостоять самостоятельно этому сервису навязывания. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут.
Да, Виктор.
Купил я эту мотокосилку в оружейнике на Перми 2. Ну, там, может, час я ей поработал, и, короче, там осень уже, и все. А весной начал ее заводить, а мне, ну, что-то там обороты другие. Я с этой косилкой в деревне, магазин, они меня, значит, отправляют в эту мастерскую. А там, а почему вы не приезжали на обслуживание ее? Вот у вас там написано, что вы должны Я знать не знал, я и не работал, на зиму пролежала. Но в результате так мне пришлось там заплатить какие-то деньги. И вот они мне там через 2 минуты что-то крутнули, она стала нормально. Обороты выбирать и все.
То есть у вас вот есть подозрение, что они изначально внесли какой-то дефект в работу этой косилки, чтобы потом вы приехали за дополнительную плату, прошли сервисное обслуживание?
Ну, может, я так и не думаю, но я думаю о том, ну, зимой, ну, кто там сообразит эту косилку вести из Нытьевского района?
У нас, знаете, ведь в законе-то как раз о правах потребителя есть категория сезонности товара, то есть там по обуви есть определенные
ограничения,
и здесь тоже должны быть.
Может быть, но вот я так, как человек не знающий, там потом начал спрашивать, они да чувствуют, да, над тобой просто говорят.
А как вы думаете, все ж таки, что нужно делать в подобных случаях? Это проблема ваша лично, что вы не заглянули в документы, выбирая себе косилку, не уточнили в каких-нибудь сторонних источниках, как это все выглядит, или все ж таки должно быть законодательно ограничено, чтобы у продавца и мыслях не было нарушить закон и подобное что-то сотворить?
Вот я думаю, что должно у продавца быть. Когда вот я в том уже покупал в прошлом году в Краснокамске, там я конкретно спросил. Они сказали, нет, не нужно. Я им привел. Ничего не нужно. Вот так, объяснили мне и все.
Понятно. Ну, мы привыкли. Спасибо большое.
Давай
просто время у нас мало.
Да,
50 на 50. Ровно 50 на 50. 50% считают, что нужно вводить законодательные нормы, ограничивающие навязывание подобного формата. Вот именно такое, на грани, что называется. И 50%...
Сейчас федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. 10 часов 33 минуты продолжается разворот на Пермском. На Пермском эхо. В студии Артем Жаворонков, который попытался почему-то меня остановить.
А я почему-то подумал, что мне Сережа Слободин показывает, что микрофоны еще не включены. А потом слышу тебя в ушах, и оказывается, вот все работает.
И Вячеслав Дегтярников, собственно говоря. Сергей Слободин, на которого сейчас ссылались за звукорежиссерским пультом. В этой части мы поговорим о, собственно говоря, наверное, вашей реакции, уважаемые радиослушатели, на то есть насколько вы можете быть, скажем, социально активными. Достаточно развита сейчас такая история, когда собираются те или иные средства на какие-то, в общем, на мой взгляд, достаточно благие дела. Ну, то есть есть специальные сервисы в интернете, вот там создатели тех или иных фестивалей, там, тех или иных фильмов вот, обращаются, презентуют свою работу и пытаются собрать деньги, в том числе вот, как бы опираясь на чьи-то интересы, интересы населения. Ну, в частности, я тоже, вот, как же говорю, воспользоваться решил служебным положением в личных корыстных целях. Тоже вот, решил поучаствовать во всей этой истории. Вот хочу с вами посоветоваться. Перед тем, как уж совсем ее активно запускать, давно-давно у меня была такая интересная история, пришедшая к нам. Обнаружили мы когда-то писанное в 1838 году для купцов Калашниковых, значит, службу преподобному Трифону Вятскому. Дальше, ну, я просто кратко буду описывать эту историю. Дальше возникла, значит, статья Струминского в пермских в материалах Пермской архивной комиссии 1905 года, где вот он как раз изучал приложенную к службе житие преподобному и приходил к выводу, что имеет дело в Перми не с чем-нибудь, а со списком, ну, то есть с копией с более древнего документа, чем 1838 год, то есть не этого года, а с документом конца 16-го, начала 17 века. Это, значит, предположение он сделал, Струминский пермский следователь, в 1905 году.
В 1905 году?
Да, в 1905 году, конечно. Затем проверить его уже не было возможности. Там наступила революция, там наступили совсем другие времена. И вот как раз обнаружив вот эту службу, мы попытались все-таки проверить вот это предположение Струминского. Я передал скан этой службы, она находится в Черненском музее истории и веры, архиепископу Марку Берлинскому Германскому. Он является одним из крупнейших специалистов по древним русским рукописям. И, собственно говоря, вот в прошлом году мы получили подтверждение, что да, действительно, судя по тому, как это написано, судя по, значит, стилистике, да, это действительно документ конца 16-го, начала 17 века.
А сам документ утерян?
Житие утеряно, а служба-то есть, она сохранилась. Вот, и, соответственно, мы здесь, в Пермском крае, имеем, вот уже, конечно, в в русском переводе с Струминского, собственно говоря, ну, есть предположение, один из первых документов жизни описания преподобного Трифона. И возникла у меня идея снять фильм, потому что если все это изучать, там немножечко сдвигается поход Ермака на Сибирь, незначительно, конечно, вот, меняются некие представления о том, что происходило там на территории Пермского края, меняется представление немножечко в истории России, в общем, на мой взгляд, интересные события разворачиваются, но немножко по-другому поворачиваются. Конечно, это версия всего лишь одна из версий, но, тем не менее, мне казалось вот как раз, что это важно. Как раз важно, чтобы я не стыдился своей истории, возвращаясь к первому вопросу, да. Важно, вот, чтобы такие вещи были озвучены, тем более, если мы говорим об исторических документах, да, вот конца 16-го, начала 17 века, то в архиве Пермского края есть еще целый один такой документ. Это грамота от Иоанна Грозного в Соликамск. Угу. То есть вот их, собственно говоря, на территории Пермского края целых два. Вот это житие, которое было когда-то, и вот, собственно, эта грамота. И хотел бы я к вам обратиться. Вот будете вы поддерживать подобную инициативу? В данном случае даже не моя. Вот, ну, я рассказал о своей инициативе. Да? Я вот там будет создана в интернете специальная страничка на этом сайте с попыткой собрать средства. Ну, вот я считаю, что это важная история. Но там таких историй на самом деле очень много.
Мы давно говорим о том, что у нас сегодня ограничено
вот
количество...
Вот это как раз проявление именно гражданского общества.
Ну да. Очень многие финансовые организации... гуманитарные финансовые организации, всяческие фонды и так далее живут на частные пожертвования за границей. И сейчас, как выясняется у нас, к различным грантам, которые эти фонды распространяют, весьма своеобразный подход.
Ну, а российские гранты, в общем-то, достаточно ограничены. Да, вот я вчера как раз участвовал в заседании экспертной группы при Министерстве культуры. Вот как раз там вошел я в экспертную группу по проекту «Возрождение исторической памяти». Но я скажу, там достаточно немного средств.
Я знаю,
говоря,
что среди наших слушателей много хулителей тех самых грантов, говоря о том, что давным-давно пора все общественные организации признать иностранными агентами, потому что сидят на деньгах Госдепа. Есть и те, кто считает, что все это чепуха, и что заниматься формированием гражданского общества, восприятием исторической памяти можно спокойно и на деньги, полученные от иностранных грантов. Ну хорошо, давайте вот мы сейчас просто сформулируем вопрос интерактивного голосования так, чтобы было понятно. Вот вы сами, проявляя гражданскую позицию, способны были бы рублем поддержать подобного рода гражданские инициативы, направленные на благие цели, на воспитание патриотизма,
если, конечно, автор вас
на развитие
убедит.
Гражданского общества. Да, конечно, конечно.
То есть, если не вы посчитаете, вот, ну, я не знаю, я вам разложил вот свою идею, может быть, я изложил ее так, что вы не убедились.
Не просто прийти и отдать деньги какому-то фонду, который потом будет разыгрывать гранды, а отдавать их под конкретные какие-то
там,
проекты.
Смотри, там интересно, вот в этих проектах, там, ну, скажем, я объявляю, предположим, что мне надо 500 тысяч набрать. Предположим, да? Если я не набрал 500 тысяч, то вот все деньги, которые вот были скин, ну, там, скажем, набрали мы 300 тысяч. Но 500 не набрали. Это не значит, что эти 300 тысяч себе заберу. Это значит, раз я не набрал ту сумму, о которой я говорил, значит, соответственно, я и проект не смогу осуществить. Все деньги возвращаются обратно.
Угу. На таких условиях, а слушай, хорошие условия. 207-05-15, да, конечно, поддержу. У нас бесплатный номер телефона, поэтому имейте в виду, что звоня сейчас по нему, вы не отправляете.
Да, то есть вы никакие деньги никому не перечисляете, ну, это просто вот
207-05...
вы можете эмоционально поддержать или не поддержать.
207-05-15, да, вы готовы поддержать подобные инициативы. 207-05-25, нет. Существующие системы грантовые, боритесь за гранты, пишите, как это называется.
Да, что вы до заявки. Нас, до граждан докопались. Мы и так бедные, несчастные. А тут вы еще на нас пытаетесь зарабатывать, какие-то свои там проекты осуществлять.
Есть ведь очень много подобного рода инициатив, которые, ну, достойны какого-то подкрепления. Есть очень много гуманитарных программ у крупных предприятий. Но все это, на мой взгляд, нет, это безусловно важно, но все это немножко дискредитирует саму идею, вот, собственно, народной поддержки как таковой. Потому что, как сказал один известный пермский ученый, член Совета по топонимике, дай волю, у нас половина всех объектов носила бы имена известных нефтяников. Там, или малоизвестных, или никому неизвестных нефтяников, но очень известных в широком кругу своих коллег.
Телефон прямого эфира 2-0-66-0-66, эфирный СКЮ 404-582-017. Хотелось бы вас услышать и понять, вы будете готовы, вот, ну, вот вам проект понравился, вы считаете, что это действительно интересно, вас убедили. Вы
Александр
будете готовы
пишет, рублем? Сейчас никому из чиновников нельзя верить.
Нет, это не чиновники.
Так как нет, да, вот я и хотел это...
Это абсолютно гражданская инициатива, то есть там никаких чиновников вообще не присутствует. И еще раз говорю, там есть некое условие, если вот я заявляю, что мне нужно 500 тысяч, на то, чтобы создать фильм, скажем, про Трифона Вятского, да, а не набирая этих денег, то эти деньги расходятся обратно. Mm-hmm. То есть я не могу их взять.
Ну, есть подобные сервисы. 207-05-15, вы готовы рублем поддержать формирование гражданского общества, исторической памяти, создание
неких
денег
проектов? Денег не очень там... большие. Мы можешь выбирать. Ты можешь перечислить 100 рублей, можешь 500, можешь 1000.
Это аналог того, что мы делаем в части поддержки, например, тяжелобольных детей через фонд Дед Морозим или аналогичные фонды.
Да,
то же самое, только это поддержка конкретных вот таких вот гуманитарных
проектов. И тогда, возможно, нам не будут рассказывать про то, что есть некие историки, которые призывают нас стыдиться своей истории, да?
Вот, или призывают... Есть... Или оплаченные американским госдепом. Нет,
вот, алло. Ну, не надо брать деньги из госдепа. Взять.
Здравствуйте,
вот,
как вас зовут?
Поддержали.
Да, доброе утро. Я готов.
Здравствуйте. 2-0-66-066, телефон прямого эфира.
Продолжает настаивать Александр по поводу чиновников, которым нельзя верить. Александр, чиновники здесь не имеют никакого отношения к этим проектам. Это не они эти проекты осуществляют. А если вы хотите поговорить о чиновниках, то это не к сегодняшней теме, как минимум. Я знаю, есть люди, которые способны рублем поддержать некоторые проекты. Но опять же, они готовы сделать это в индивидуальном порядке. Очень часто, и это удивительно для меня, люди не хотят софинансировать проект, потому что их значимость — это все-таки какой-то пиар-проект, да, для них самих, будет не такой высокой, если там еще кто-то дал. Вот. А уж если всем миром, а это, в принципе, в традиции русского народа, то это давно забытое прошлое, лично мне так кажется. Как вы думаете, Алло, здравствуйте.
Ты думаешь, что не возвратится эта история?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Иванович звонит вам.
Да, Иван Иванович.
Проект замечательный. Все, что касается истории Пермского края, все, что новое, даже идеи какие-то новые, может быть, глупые или умные, или какие-то, все, что касается этой темы, это все надо...
Иван Иванович, а вы лично вот готовы, скажем, поддержать, ну, предположим, мой проект и перечислить там 500 рублей?
500 рублей у меня нет, у меня таких этих. 100 рублей я мог, конечно, бы...
100 рублей, хорошо,
отлично. Нитки соберем, спасибо большое.
100 рублей уже набрал.
207-05-15, вы готовы? Я тоже готов.
Готов 100 рублей отдать?
100 рублей, 200 могу, 300, я причем и физически готов поучаствовать в реализации этого проекта, когда ты за него возьмешься уже в полной мере. 207-05-15, телефон прямого эфира.
Мы половину пути-то уже прошли, на самом деле. Мы уже сняли в Пыскаре, мы сняли в Кирове, мы сняли, ну, на Вятке, мы сняли в Чердане. Многие вещи уже просто сняты. На самом-то деле там осталось осуществить-то не так уж много. Надо доехать до Соловков и до Архангельска.
Ну, это путь не близкий, знаешь ли. 207-05-15, телефон для тех, кто готов своим собственным рублем, по аналогии, скажем, с поддержкой фонда Дед Морозим и денег на лечение или поддержку жизни детей на сложные операции, точно таким же образом поддерживать гуманитарные инициативы в части, допустим, какого-то воспитания, формирования гражданского общества или... прочих благих намерений.
Неважно,
например,
любой проект. Любой,
да,
проект.
Гуманитарных проектов. 207-05-25 нет. Не готовы вы на это. Вы и так считаете себя человеком бедным. Пусть гранды все оплачивают, гуманитарные фонды. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
А еще раз, Александр Сергеевич. Вы знаете, я готов поддержать этот проект именно под Дегтярникова. Не под кого-то, а вот конкретно под него. И сколько надо денег, значит, ну, сколько можно, да, перечислить, это не проблема. Вы знаете, здесь есть один нюанс, который вы должны четко обозначить еще раз. Вот когда все это соберется и проект состоится, кто будет собственником этого проекта? Поймите правильно, люди ведь не говорят, что они не хотят деньги дать и так далее. Почему?
Нет, в данном случае, проекты... если мы говорим даже вот о конкретно моем проекте, то собственником буду я, естественно.
Все, вот это так и надо сказать, что проект или продукт, который состоится, будет собственником Дегтярникова, который потом будет его транслировать везде. То есть мы не отдаем кому-то результат куда-то в какие-то руки, как боятся чиновников и так далее. Мы даем конкретно господину Дегтярникову, которого мы, ну, допустим, уважаем, верим или наоборот.
Или не уважаем и не верим.
Или не уважаем и не верим, поэтому и не даем денег. Вот это вот очень четко сформулировать. А так, да, очень хорошая инициатива, я готов поддержать.
Спасибо, Александр Сергеевич.
Завершаем.
Подводим итоги интерактивного голосования. 75% готовы поддерживать подобные инициативы.
Слушайте, я к вам прислушаюсь. То есть в ближайшее время там появится.
Продолжай собирать, не опускай руки, я думаю, что все получится.
Надеюсь, на самом деле там историческое открытие.
Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков провели для вас сегодняшнюю программу. Услышимся в этом же формате в следующую пятницу, да, я полагаю. Мы с тобой по пятницам теперь будем вести утренний разговор.
Я не совсем еще в курсе всего графика, но надеюсь, что в этом ли формате, в другом ли формате. Ну, мне приятно, конечно, и в этом формате, и в другом формате услышаться с вами. Главное, чтобы с нами оставались всегда наши слушатели.
Спасибо.